Это «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Когда ты сидишь в лагере, если ты мечтаешь о чем-то, то у тебя возникают порой такие странные какие-то завихрения. Почему-то ты что-то хочешь. Не обязательно то, что ты, в принципе, любишь, и то, что ты на воле все время можешь пить или что-то. Я, например, когда первый раз освобождался, я почему-то дико хотел выпить португальского портвейна. Вот это порту. И даже я предупредил брата, и меня встретили с этой бутылкой португальского портвейна порту. С тех пор я, по-моему, не пил этот портвейн.
Это голос Тенгиза Гудавы, журналиста, писателя, бывшего политзаключенного. Он трагически погиб в Праге в середине апреля. Разговор с ним, записанный в 2004 году, во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Бабушки, прабабушки, прапрабабушки. В лучшем случае от них остались фотографии. Если повезет, письма. Занятие, так сказать, семейной археологией из самых увлекательных. Но часто ли мы задумываемся о наших родственных связях и корнях, о нашей прямой зависимости от прабабушек и протетушек? Передачу «Родственные узы», которую вы сейчас услышите, подготовила Маша Ряховская.
Человек только к середине жизни осознает, что семейные легенды существуют не только для застольных бесед. Мытарство прабабушек начинает восприниматься как свои, и в их ошибках неизбежно видишь что-то знакомое, рассказывает врач-реаниматолог Галина Алексеева.
После революции, шляхетской революции 1863 года, была сослана некая Ядвига Тышкевич из Кракова. Их осудили и по этапу отправили в Сибирь. Но в городе Вильно был Иосиф Антонович Рогалевич, который, увидев эту юную девочку, очень больную, пожалел ее и женился на ней. Он ехал как раз служить во Владикавказ. У них родился ребенок Иосиф Иосифович Рогалевич. А надо сказать, что Иосиф Антонович Рогалевич был очень красив. Он был человек светский. А в Тифлисе была очень хорошая опера, и туда часто приезжали из-за рубежа, в том числе из Варшавы. И оттуда приезжала меццо-сопрано такая Лукашевич. Вот фотографии, которые остались, конечно, Ядвига Тышкевич проигрывала, но, что называется, не была парой для этого великолепного Рогалевича. Но что касается меццо-сопрано Лукашевич, то она просто была лягушкой. И как он ее полюбил, я не знаю, но он ее полюбил. И благородная Ядвига дала ему развод, что по тем временам было большой редкостью, и сама уехала в Москву работать воспитательницей, воспитательный дом на Солянке. А рассказала мне историю моя бабушка, которую звали Евгения Иосифовна Рогалевич. На самом деле она родная сестра моей родной бабушки. Бабушка мне показывала старинные альбомы и, тыкая пальчиком, говорила: «Это женщина из рода Тышкевича, и не какая-нибудь вам актерка Тышкевич». Она рассказывала: «Бабочка, значит, Иосиф Иосифович Рогалевич закончил в Петербурге юридический институт и вернулся назад в Владикавказ, где женился на Ольге Францевне Чиж. Ее брат родной Сергей Францевич Чиж был основателем кафедры оперативной хирургии Второго медицинского института, бывших высших женских курсов. Есть свадебный портрет. Ольга Францевна была очень тонкая, светлая. Они жили на Кавказе, и я представляю себе, что, конечно, Ольгу Францевну просто съедали, по крайней мере, взгляды кавказских мужчин. Она почти постоянно была то беременная, то она рожала, то кормила. Иосиф Иосифович ее ухитрялся безумно ревновать. Раз в неделю он ее возил в горы, велел запрягать пролетку, садился сам вместо кучера, вез ее в горы стрелять. Потом Иосиф Иосифович умер. Ему было не больше 35 лет. И молодая вдова осталась одна, еще беременная вот последним ребенком. Ольга Францевна получала, называлась стипендия от царя, в размере годовой заработной платы мужа. Старшая дочка, это моя родная бабушка, бежала из дома с Сергеем Тимченко-Кривицким, который учился в Владикавказском кадетском училище, директором которого был Николай Николаевич Стрелецкий. Ей было 16 лет, А ему, значит, было лет 17, наверное. Они обвенчались, ну, где-то там пропадали, видимо, медовые там полгода. И потом, значит, ужасно довольные, Маргарита, бабушка с животиком, явились перед дочь родителей. Сергей оказался картежником, бабником и авантюристом. Причем в карты он проигрывал всю свою заработную плату. А бабушке Маргарите говорил: «Маргариточка, я иду на дежурство». Хозяйка, у которой они снимали квартиру, пожалела бабушку Маргариту и говорит: «Вот ты здесь пеленки стираешь, с ребенком нянчишься, это с моим папой уже получается». А в это время твой Сергей заработную плату офицерскую продувает в карты. «Идем, я тебе покажу». Говорит: «Вон, видишь, твой банк мечет там». Она посмотрела и говорит: «Да, действительно, очень похож на Сергея, но это не он. Это не может быть он». Сергей явился к утру. Бабушка Маргарита взяла эти мокрые пеленки, отхлестала его по щекам. Он, значит, схватил ее за руки, стал целовать, встал перед ней на колени и говорит: «Маргариточка, ну неужели ты веришь какой-то кухарке и не веришь мне?» «Ой, Маргариточка, у нас в корпусе есть офицер, ну вылитый я, нас все время путают». И бабушка Маргарита поверила. Он пропал в 1921 году, когда он поехал на родину своих родителей куда-то под Полтаву, вроде как бы менять серебро на хлеб. И бабушка Маргарита осталась одна с тремя детьми. Она была в Воронежской области, где-то в деревне преподавала, это была уже революция. Она вступила в коммунистическую партию. Домработница может учиться в гимназии. Для нее это было красиво.
И твердый овал черного платья раструбен. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Родственные узы».
При том же воспитательном доме на Солянке, где служила Едвига Тышкевич, существовало родовспомогательное заведение. Его директором был дед писателя Михаила Холмогорова.
Когда я учился в 10 классе, я обнаружил статью своего дяди в таком очень странном журнале «Свирель Пана» за 1914 год. «Сексуальность и танго». Вот я вдруг почувствовал, что я не читаю, а будто бы сам пишу. Манера мышления, ритм фразы и даже недостатки мышления решительно мои. Но этот дядя умер за 22 года до моего рождения. Когда он кончил университет, он поехал преподавать в школу где-то в Овидиополе. И там он умер от тифа. В 20-м году я читал письмо о его смерти, которое пришло оттуда. Это была очень тяжелая смерть с какими-то покаяниями, что не сделал того, для чего он рожден. Это означает, что культура вырабатывается вследствие генетического развития и профессионального. В какой-то личности, в какой-то определенной судьбе это сходится. Видимо, нам профессия тоже передается. То, что мои предки во многих-многих поколениях были священниками и имели дело со словом. Так вот, тщеславные мои родственники в 1914 году издали родословие Холмогоровых. Там утверждается, что ни в каких других сословиях, кроме духовенства, такой фамилии, как Холмогоров, вы не найдете в России. И это действительно так. Потому что до 1822 года священники русские фамилии не имели. Поэтому корни людей духовного звания утрачены. Но когда стали священником, собственно, фамилии они сами себе выдумывали. Священники надевали на себя фамилии красивые. Цветаевы, Добролюбовы. Даже когда потом основатели фамилии дослуживали до потомственного дворянства, то аристократия пренебрежительно говорило о них колокольное дворянство. Когда я был младенцем, у меня был врач, профессор Лагодин. Он посмотрел в рот и сказал: совершенно дьяконский купол. Дал бы ему Бог легкие, здоровые и музыкальный слух. Но Бог мне не дал ни музыкального слуха, ни здоровых легких. Я помню, еще при живом папе мы ездили к его двоюродной сестре куда-то в район метро Семеновская, тогда Сталинская. Там жили две старушки, тетя Рая и тетя Маня. Я помню одну комнату, какие-то ободранные коты ходили. Потом мне сказали, что тетя Рая когда-то давным-давно написала песенку «В лесу родилась елочка». Она ее опубликовала в детском журнале в 1903 году. А в 1907 году она вышла замуж за князя Кудашева. На музыку это было положено довольно скоро. И исполнялось на всяких детских утренниках. А потом при советской власти елки были запрещены. До 1934 года, пока Петр Петрович Постышев не написал письмо в «Известиях», доколе мы эту глупость будем. На 1934 год не время княгине высовываться. А композитор этой песенки объявил, что он ее автор. Это моя мама за это дело взялась, и она доказала, что она автор «В лесу родилась елочка». И, в общем, «В лесу родилась елочка» дала ей дожить, потому что каждый Новый год шли гонорары.
Моя бывшая однокурсница Надя Горлова – вылитая барышня из дворянской семьи конца прошлого, начала этого века. Надменно весела, недоступна с кавалерами, в церковь ходит регулярно, юбки длинные носит, волосы по пояс, вечно обложены книжками.
У нас жила бабушкина двоюродная сестра Татьяна Георгиевна Триандафилова, вот гречанка. Она умерла в 1995 году в возрасте 95 лет. Иногда она меня принимала за свою сестру и вспоминала, они вместе учились в гимназии. В 13-м, наверное, году Николай II приехал в Новочеркасск. Он посещал мужскую гимназию. Туда пригласили на бал девочек-гимназисток. Моя двоюродная бабушка со своими подружками подошли к Николаю II, он стоял как бы со свитой. И сказали ему: «Ваше Величество, пригласите кого-нибудь из нас на танец». Николай II сказал: «Милые барышни, я бы вас всех пригласил, но не могу, я здесь как официальное лицо, и вот не могу танцевать». «Ну, тогда, Ваше Величество, подарите нам что-нибудь на память». Он сказал: «Милые барышни, я ничего не могу вам подарить, потому что при мне нет ничего своего, на мне все казенное. Единственное, я могу вам подарить перчатку с левой руки, с правой руки не могу, потому что я должен подавать руку дамам в перчатке». Я отдал им свою перчатку с левой руки, они разрезали ее на несколько кусочков, и каждая сохранила у себя кусочек.
Руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли, по сторонам ледяного лица локоны в виде спирали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Родственные узы».
Мама очень рано умерла. Мне было год и 4 месяца.
Режиссер Теодор Вульфович, ныне уже покойный.
Воспитывала меня в семье бабка. Замечательно относилась ко мне. Совсем меня не воспитывала. Ничего не запрещала. Я был совершенно вольный человек и до сих пор ощущающий силу ее любви. Вот когда нас любят, это нас питают на всю жизнь. И все остальные наставления, и дурацкие всякие нравоучения, и все прочее, ничего не стоят по сравнению с искренней и глубокой любовью. Моя бабка была Эстер, в еврейском произношении Эсфирь. С ней на базар ходить было невозможно, потому что я нес корзинки, а она непрерывно останавливалась и полностью приветствовала стариков по всей форме. Старики слезали с ишаков, чтобы поздороваться с женщиной, это невиданно для Узбекистана. Так ее знали потому, что она получила образование в России на харьковских медицинских курсах.
Ее отец был офицером царской армии.
Был завоевателем Туркестана. Он был отпущен из армии за окончание туркестанского похода, за 9-дневную осаду Самарканда. Они получали деньги на обзаведение, землю и освобождение от налогов на 5 лет. Половину своей земли самаркандской он отдал под строительство синагоги.
Как дальше сложилась судьба вашей бабки?
Она вышла замуж за очень молодого, очень красивого и представительного, тщеславного, по-видимому, человека из Одессы. В Самарканд он приехал, чтобы отслужить срок в армии, имея право на освобождение. Он стал получать юридическое заочное образование. Очень быстро учился. Он быстро завоевал авторитет адвоката. Настолько быстро, что вскоре был арестован. И обвинили в подстрекательстве к революционным действиям.
Он наверняка очень умело вел свою защиту, и его быстро отпустили.
Что и произошло. Но он к этому времени уже основал газету, главную газету Самарканда.
И тем не менее, ваш дед Соломон с вашей бабкой развелись. В чем была причина?
Это был дополнительный роман, и моя бабка, как человек очень справедливый и очень темпераментный, сказала ему, что теперь он должен на ней жениться, потому что она человек с положением и известностью, а та девочка приехала из России, и это для нее катастрофа. К этому времени было организовано хаканское правительство, и он стал уже министром юстиции. Найден его архив, деда расстреляли большевики, из всего правительства расстреляли только его, еврея Соломона Герцфельда, и православного батюшку. И в поезде его расстреляли и выбросили. Его молодая жена шла вдоль рельс и нашла его.
Как случилось, что ваша бабушка переехала в Бухару?
Ей трудно было жить со своим прежним мужем в одном городе. Поступило очень хорошее предложение стать акушеркой гарема эмира Бухарского. Знала всех жен. В тот период их было 102. Хозяйствовала в этом гареме мама эмира Бухарского, вплоть до выбора любимой жены.
Как же складывались отношения вашей независимой бабушки с этой вот матерью эмира?
Легко. Врач оплачивался русским царем и, по-моему, акушерка. И они были подданные его императорского величества. Были области, которые выращивали жены миру. Родилась красивая девочка, и кто-то из авторитетных людей сказал: «Ну прямо жена!» И ее уже воспитывали как невесту, привозили на ковре с дарами к воротам, и демократия эмирата в том и заключалась, чтобы не отказаться. Потом готовили уже как жену с 12 до 14. Там вообще с браками очень интересные истории были, потому что мама вышла замуж в 15-16 год был, а прабабка была выдана замуж в 12.
Она вышла замуж за этого унтер-офицера, завоевателя Туркестана.
Прадеда звали Исаак Шумер Капелюш. Он был жесток. Его даже чуть ли не в 9 лет отдали в кантонисты вместо старшего брата. И он не простил своим родителям этого никогда. 9-дневная осада Самарканда. Это самое тяжелое сражение было в туркестанском походе. Под мосточком обнаружили девочку и мальчика. Так как вся разведка с туркестанской стороны велась детьми, то они приняли их за шпионов, приговорили к расстрелу. А он такое, что знал языкового, стал допытываться, и выяснилось, что они дети, что они живут вот тут вот поблизости. Они вышли посмотреть на эти войска, а потом от страха спрятались под мостом. И он отменил расстрел. К нему пришла делегация еврейской общины Самарканда его поблагодарить за спасение детей. И сказали, нужны ли ему деньги. Он от денег отказался. А если вы говорите, что мне нужно, нужна мне жена. И я прошу вас отдать за меня вот эту девочку, которую я спас. Они перепугались и говорили, ей мало лет. А он был нахал. Они посовещались и решили, что они отдадут за него, если он на Торе поклянется до 14 лет, до официального совершеннолетия, ее трогать не будет. Я не хочу думать, что мой прадед был клятвопреступником.
Я так понимаю, это та самая Злата, которую я видела на старинной фотографии. Такое измученное, больное лицо.
Совершенно верно. Потому что 19 детей в Средней Азии совсем недавно дальние родственники мне показали малюсенькую, это даже не фотография, это олеография, где был изображен мой прапрадед по материнской линии. Отец моей прабабки, вот этой, о которой мы сейчас говорили, по-настоящему, в вычиках, в халате, в головном уборе, почему-то сидящий на русском шезлонге и в руках держит большую тору.
Но самая замечательная личность в вашем роду – это ваша бабушка из Сфирь.
Она была великолепная проферансистка. Ходили слухи, что весь город ей должен. Она была анекдотчица. Бароны, фоны, все сосланные приходили к нам в дом, потому что там играли в хороший проферанс и всегда ужин. После войны никого не осталось там в Средней Азии. Она утратила часть энергичности. Она свой дом продала, а в Москве вселилась в коммунальную квартиру. Она была медицинской сестрой, квалифицированной, но она старалась работать поближе к дому.
В больнице?
Нет. Она больницу не любила. Она была человеком рождения, а не человеком смерти.
Люди перестали именоваться по отчеству.
Философ Георгий Гачев. Он умер в 2008 году.
Человек чувствует себя самостью. Вот он один индивид. Постой, ну ты что, себя родил сам? Среди прав человека, как бы так же, само собой разумеющееся, вот могу рожать, не рожать. Права человека вступают в разрез с правами рода. И когда Гамлет, допустим, рассуждает, быть или не быть, то есть самоубийца или не самоубийца, фактически. И ему невдомек, но он любит отца, за него мстит. Что сказал бы ему отец, если он покончил бы с собой? Прервалась бы королевская нить. Об этом совершенно забыл современный человек, что он не имеет права. Это и существует в запретах религии, там, на самоубийство, грех. Пуще даже, чем убийство. Но убийстве можно раскаяться, а самоубийство не только ты себя кончаешь, а всю вертикаль рода.
Сколько возможностей ты унесли, и невозможностей сколько в неносимую прорву земли. 20-летняя Волька.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Родственные узы». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.